В Москве 15:07.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Фаринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В течение этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя и программу Мумина Шакирова «Формула кино» с рассказом о фестивале американского кино «Образы Америки».
Во второй половине часа передача читаем журналы. Гость «Радио Свобода», главный редактор исторического и правозащитного журнала «Карта» Андрей Блинушев.
Забастовка в университете для глухих и 20-летие фильма «Дети младшего бога». Об этом в передаче Владимира Морозова «Город Большого Яблока» в конце часа.
Итак, примерно через 6 минут программа Мумина Шакирова «Формула кино». А сейчас предлагаем вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя.
Октября 1793 года по решению революционного конвента в Париже была казнена французская королева Мария Антуанетта. В последнюю ночь перед казнью директор тюрьмы консьержери позволил пленнице зажечь в камере две свечи. Воспользовавшись этим, Мария Антуанетта написала письмо сестре своего мужа, казненного несколькими месяцами раньше Людовика XVI. Королева просила заловку позаботиться о ее детях. Письмо не дошло до адресата. Тюремщик передал его судебному следователю Фукье Тенвилю, который был обвинителем на процессе по делу Марии Антуанетты и требовал для нее смертной казни. Казнь совершил потомственный палач Сансон. Она состоялась на площади Революции, нынешней площади Согласия. Мария Антуанетта до самого конца держалась с достоинством.
17 октября 1904 года исполнилось 15 лет со смерти знаменитого писателя и публициста Николая Гавриловича Чернышевского. В связи с этой годовщиной печать подняла вопрос о судьбе сочинений писателя. Газета «Русские ведомости» писала: «Еще до сих пор находится под запретом роман «Что делать?». Еще сейчас критические, историко-литературные и другие признанные безвредными статьи Чернышевского продаются в собранном виде без имени автора. Мы и сейчас ничего не знаем о причинах, которые заставили 40 лет назад отнять у литературы и общества необыкновенно яркую умственную силу. На следующий 1905 год наступили послабления, и из печати вышел не только роман «Что делать», но и собрание сочинений Чернышевского в 10 томах.
18 октября 1926 года родился певец, гитарист и один из отцов рок-н-ролла Чак Берри. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast. And change the beauty of the melody. Until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance.
19 октября 480 года до нашей эры в Эгейском море в узком проливе у острова Саламин, неподалеку от Афин, греки разгромили персидский флот. К этому моменту огромная персидская армия во главе с царем Ксерксом I переправилась по понтонам через Гелеспонт, нынешние Дарданеллы, в Грецию и захватила множество городов, в том числе и Афины. Греки готовились к последнему бою. План битвы составил Фемистокл, начав с того, что заслал к персам своего верного раба с ложным известием. Греческий флот отступает. Пытаясь запереть оба выхода из пролива, персы разделили свои 800 галер на две группы. 370 греческих кораблей триеров набросились на разделенный флот противника и уничтожили более половины его. Триеры были оснащены на уровне ватерлинии клювами, обшитыми бронзой таранами. Врезаясь во вражеские суда, они оставляли в них огромные пробоины. Это была одна из четырех греческих побед, остановивших продвижение персов в Европу.
20 октября 1766 года императрица Екатерина II издала указ всем жителям в городе Санкт-Петербурге с подписками объявить, ежели у кого в доме окажутся в безумие впадшие, а паче чинящие беспокойство и сумасбродные дела, или дерутся от бешенства, или проказы чинят, и тем могут кого от безумия своего умертвить или уязвить, таковых в тот же день представлять в главную полицию. Хотя б он, безумец, какого из зла не учинил, взыщется за необъявление немалый штраф. Вслед за этим в полиции скопилось большое число помешанных, и императрица приказала устроить для них особый дом. Через 3 года первый в России долгаус для пользования сумасшедших был открыт.
октября 1097 года во время первого крестового похода был осажден город Антиохия на территории нынешней Сирии. Осаду вели крестоносцы под командованием Готфрида Бульонского, а сарацинский гарнизон возглавлял Багасиан. Осада велась неумело, в лагере христиан продовольствие и боеприпасы были уже на исходе, когда город был взят хитростью. Проникнув в город, крестоносцы устроили там массовую резню, а когда сарацинская армия под командованием Кербоги в отместку напала на крестоносцев, христиане сумели ее разбить и обратить в бегство. Антиохия прекратила сопротивление.
22 октября 1846 года в Петербурге, близ Александринского театра, открылся цирк Поля Кюзана и Жака Лежара. Основой репертуара были конные выступления. Это был самый роскошный цирк столицы. Служители его были одеты в костюмы эпохи Людовика XIV. В антрактах на раскаленные плитки лили духи, чтобы их аромат заглушал запахи конюшни. Цирк просуществовал 21 год.
Вы слушали исторический календарь, а подготовил его, как обычно, петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Программа нашего коллеги Мумина Шакирова «Формула кино» продолжит воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день».
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. В начале октября этого года в Москве состоялся первый фестиваль американского кино под названием «Образы Америки». Организаторы этого кинофорума поставили задачу показать другую сторону заокеанского кинематографа. Картины отбирал известный кинокритик и доктор искусствоведения Кирилл Разлогов. О том, какие фильмы демонстрировались на фестивале «Образы Америки», рассказывает наша коллега Ася Белоусова.
Американского кино мало не бывает. Сегодня из 50 картин, находящихся в московском прокате, 30 были произведены в США. Почти все они попадают в категорию дорогого и, в общем, качественного, но исключительно развлекательного кино. Создается впечатление, что весь американский кинематограф состоит из молодежных комедий, боевиков и мелодрам. Важнее даже, что и зритель, смотрящий эти фильмы, видит только одну сторону американской жизни и культуры. По словам директора программы кинофестиваля Кирилла Разлогова, о том, насколько многоликое американское кино и богата американская культура, можно судить по фильмам этого фестиваля.
Образ Америки многообразен, разнопланов. Американское кино не сводится к голливудским суперпродукциям, не имеющим к американской жизни никакого отношения. Поэтому надеюсь, что будет меньше людей, которые будут говорить глупости, что американское кино нас захватило, поглотило, вытеснило все остальное. Вот подлинное американское кино пока сидит в одном маленьком фестивале, все три дня в одном маленьком кинотеатре и влачит в нашем прокате весьма жалкое существование. Но я надеюсь, что этот фестиваль будет способствовать тому, что и этот кинематограф мы для себя откроем, так же, как открыли датский кинематограф, английский кинематограф и многие другие кинематографии мира.
Программа фестиваля была, как выразился Кирилл Разлогов, неровной по искусству. Включена была и классика Голливуда, шедевры и новейшие опусы независимого кино, и документальные фильмы разных лет. Но именно из этого стилистического разнобоя картин и складывается полноценный образ Америки. Гостем фестиваля был режиссер 5-го эпизода «Звездных войн» Ирвин Кешнер. Со своими картинами приехали документалисты Фред Уайзман, Мэрилин Агрелла, Стивен Эшер и Алан Берлинер. Вообще же стоит заметить, что фестиваль приготовил зрителям несколько сюрпризов.
Некоторые картины являются курьезами в мировом масштабе, потому что и «Я», Тодда Хейнса, и вот картина «Плохая ночь» Гаса Ван Сента. Это картины редкие, их вообще в мире нигде невозможно посмотреть. Правда, сейчас одна из них выпускается в прокат. Те картины, которые мы представили независимого кино новейшие, мы взяли прямо свеженькими с фестиваля в Трайбеке.
Кстати, о фильме Гаса Ван Сента «Плохая ночь, мало ночи», снятом в 1985 году и ставшем полнометражным дебютом режиссера. Экранизация автобиографического романа Уолта Кёртиса показывает задворки Америки. Грязный городок в Южном штате, дешевые мотели, вечно удирающие от полиции мигранты из Мексики. Главный герой, парень Уолт, влюблен в мексиканца Джонни. Тот не говорит по-английски и не понимает, что за навязчивостью Уолта стоит настоящее чувство, а не похоть извращенцам. В рассказанной истории нет грязи или осуждения. Фильм невероятно лиричен, в том числе благодаря чудесной музыке, написанной самим Ван Сентом, и игре света и тени, очень выразительной на черно-белой пленке. В 1987 году этот фильм взял приз Лос-Анджелесской ассоциации критиков как экспериментальный фильм, а в 1988 году был отмечен наградой на Международном кинофестивале геев и лесбиянок в Торино. И все это при том, что 78-минутный фильм был снят на скромную сумму в 25 тысяч долларов. Как и в более поздних работах, главенствующими темами для режиссера стали отчуждение и непонимание между людьми, одиночество и неудовлетворенность. «Мало ночи» была показана в программе «Гении начинались так». Возможно, из режиссеров-дебютантов, ленты которых представлены на этом фестивале, тоже вырастут гении и знаменитости. В этом смысле мы наблюдаем американский кинематограф в развитии.
О кинофестивале «Образы Америки» рассказывала наша коллега Ася Белоусова. «Формула кино» продолжает серию увлекательных рассказов узбекского кинорежиссера Али Хамраева о своих знаменитых коллегах. В разные годы автор картин «Седьмая пуля» и «Триптих» встречался и беседовал с такими творцами, как Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Тонино Гуэра и Акира Куросава. С Андреем Тарковским Хамраев начал дружить еще в Авгике.
Он учился у Михалыча Рома, а я учился у Григория Рошаля. И тогда мы уже любовались им, критиковали стиляк, в журнале «Крокодил», карикатуры, все. А он ходил в брюках трубочкой, у него был свитер таким высоким, вязаным таким воротником. В первых рядах моды, независимый совершенно, очень резкий. Работу моего курсовую видели. Уже чувствовал, что этот великий будет режиссер. А потом нас свела наша кинематографическая бытовуха. В Ташкенте бывал много раз. И по работе на выбор натуры он приехал по сталкеру. Он был художественным руководителем одного из фильмов в Узбекфильме. Просто зарабатывал на жизнь. Фильм был завален. Меня пригласили, чтобы я завершил эту картину. Я поставил условием, чтобы режиссера не отстраняли. Я сказал, мы вдвоем закончим, только тогда я буду. И вот такой вестерн «Красные пески». Там есть потрясающий один эпизод, который целиком был снят Андреем. Ну и потом как? Людей объединяет. Больше всего людей объединяет, когда они вместе едут в машине много-много часов. У нас такое было. Людей объединяет, когда они в Кремле, на съезде кинематографистов, в последних рядах садятся рядом. И когда что-то не нравится выступление, ногами топают и, наклонившись вниз, гудят. И это у нас было с Андреем. Людей объединяет, когда они вместе находятся за границей, живут в одном отеле. И это у нас было. Мы в ГДР с ним попали вместе в 1974 году. Ну, так как формируется же делегация, понимаете? Сформировали три человека. Тарковский, Сахаров, Хамраев. Сахаров, Царство Небесное. Прекрасный режиссер. Тарковский, что диссидент, Андрей Рублев. Весь мир уже Андрей Рублев. И это был его первый выезд. В ГДР была премьера и обсуждение. Меня подключили, была седьмая пуля-то. Вот мы такие очень разные люди попали. Ну и что? Полный кинотеатр. В проходах сидят молодежь немецкая. Вопрос за вопросом, вопрос за вопросом. Андрей нервничает. И там на столе был шнапс. А шнапс такого цвета, как лимонад. И я думаю, надо Андрею немножечко в минеральной воде подлить этого шнапса. Подлил он так глотками и расслабился, и блестяще отвечал. Просто любой идеолог с Кремля услышал бы, учился бы у Андрея, как надо отвечать. Он просто патриот нашей страны был, понимаете? Вот там мы сдружились. Почему? Потому что я нашел могилу своего отца под Вязьмой. И над могилой отца, выпив стопку водки, я что мог поклясться? Был как раз пост, Рамазан. Ну, я не буду совсем не есть. Я сказал, вот месяц не буду есть мясо. Последняя неделя попала на Берлин. И Андрей так заботился обо мне. Все время говорит, Хамраеву нельзя мясо. У него пост. Он нашел могилу отца. Ну-ка, давайте овощи, это. И потом, когда у меня кончился пост, он говорит, ну, пошли, поменем твоего отца. Сошли в первую забегаловку, взяли по килограмму сарделек, по литровой кружке пива. У меня была бутылка водки. Я говорю, ты ерша пробовал? Нет. Будет голова болеть? Не будет болеть голова. И я так ему водки туда и себе солью подсолил край кружки. Выпили сардельки, поели, помянули моего отца. И он говорит в этом немецком кафе, поклянись, что ты снимешь историю о том, как ты искал могилу отца. Ты об этом делай. Седьмая пуля, другие вещи. Это, знаешь, вот... А вот ты об этом сделай. Я говорю, ну а как? Ты что собираешь? Я говорю, у меня сценария нет. Он говорит, я напишу тебе. И он сдержал слово. С Мишариным написали сценарий «Сардор». Прекрасный, но нас не запустили. Сказали, вы что, Тарковский плюс Хамраев, это водородная бомба. Не надо. Мы с Андреем вот так сдружились, перезванивали, встречались. Дома я у него бывал. Я знал, что он очень тяжело живет материально. Парень кремень, конфликтный. Ничего не хочет снимать, то, что предлагает, а только свое. Звонит он, говорит, ну как, Алик, дела? Я говорю, да все нормально, все то-то-то. А я вот тут мыкаюсь и мнется. Я говорю, Андрей, ты можешь заработать 2000. Как? Ну, прилетай на неделю по линии бюро пропаганды. Я тебе организую поездку. Самарканд, Бухара, Ташкент. По институтам, университет, где любят тебя, твои картины обожают. Приезжай, заработай 2000. Пролетел на следующий день. И вы знаете, он отрабатывал это честно. По несколько часов после фильма беседовали, спорили. Записки я сортировал. Разные негодяи даже были, понимаете? Одна записка там, открывая, написано. Вы похожи на Гитлера. У вас чуб, как у него, прическа и взгляд. Вот такие глупости вот писали люди. Запомнилось мне, как в Ташкенте идем по старому городу, по базару. И он говорит, а что это такое? Это как-то как купол странный. Что? Я говорю, это наши бани национальные. Слушай, никогда не был, я хочу попробовать. Так пошли. У меня банщик знакомый, я туда деда своего водил часто. Андрея так помяли, такой массаж сделали. Так его все, весь в пене лежит, кряхтит, стонет. Двое его обрабатывали, банщик и его сынишка. Все это. Потом завернулись в простыни, пьем зеленый чай. И Андрей говорит, слушай, он что-то с моей шеей сделал. Он говорит, я впервые в жизни увидел свою задницу, говорит. Так как рванул, когда хрустнуло. Ну, просто он тебе на место все ставит и так далее, и так далее. Но мы идем с ним дальше, дыни купили. Он говорит, Алик, мне одну вещь неудобно тебе сказать, но я вынужден. А что ты хорошо знаешь этого банщика? Да, говорит, моего деда еще, он покойного. Вот что. Ты знаешь, вот в какой-то момент, когда он мне массировал все это, все, он так мне... Палец в уши засовывал, там что-то, ухо, там мизинец, потом мы это. Но в один момент я вдруг почувствовал палец его у себя вот в этом месте, сзади. Я говорю, ну и что? Ну, я сначала, говорит, испугался, думаю, что такое? На тебя смотрю, а ты там что-то сидишь, купаешься, разговариваешь там, а он мне что-то начал, и мне так приятно стало, так приятно, я так, а я что? Слушай, мне так стыдно, скажи, что это такое? Я говорю, ну эти банщики, профессионалы, массажисты, они все знают. Он меня спросил, чем болеет ваш... Я сказал, что у тебя простатит, ты же жаловался. Он говорит, да. Он тебе промассировал простату. Да ты что? Ну ты знаешь, такой кайф. Я теперь Сережу Параджанова понимаю.
Невероятные, но правдивые истории о знаменитых кинематографистах рассказывал узбекский кинорежиссер Али Хамраев. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Вы слушали программу Мумина Шакирова «Формула кино».
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода музыкальный календарь Александра Бараховского.
Убийце Джона Леннона Марку Дэвиду Чепману в очередной раз отказано в досрочном освобождении. К такому решению пришла специальная комиссия после заседания, длившегося 16 минут. Отмечая удовлетворительное поведение Чепмана и его желание исправиться, присяжные остаются обеспокоенными неестественной природой этого преднамеренного и очень жестокого преступления. Поэтому освобождение не отвечает интересам общества. Говорится в заявлении комиссии по условно-досрочному освобождению. Это решение было принято 10 октября, на следующий день после 66-го дня рождения Джона Леннона. 51-летний Марк Чепман отбывает пожизненное заключение уже более 25 лет. По прошествии 20 лет по закону он получил право ходатайствовать о досрочном освобождении, что исправно и делал в общей сложности уже 4 раза, получая отказы. Очередное прошение Чепман может подать в октябре 2008 года. Марк Чепман застрелил Джона Леннона 9 декабря 1980-го возле порога его дома в Нью-Йорке, предварительно взяв у своей жертвы автограф. Причины столь ужасного преступления Чепман так и не смог объяснить с точки зрения нормальной человеческой логики. Безвременная и трагическая гибель Джона Леннона потрясла миллионы людей во всем мире. Его песни до сих пор по праву считаются величайшими произведениями рок-музыки.
Джон Леннон на волнах Радио Свобода в музыкальном календаре Александра Бараховского.
Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире программа «Читаем журналы». В гостях у Радио Свобода главный редактор исторического и правозащитного журнала «Карта» Андрей Блинушев.
Ну а сегодня в 22.07 в эфире Радио Свобода спортивная программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с акторами и экспертами итоги недели, подробно рассмотрят ситуацию в российском фехтовании с позиции олимпийских перспектив. Итак, программа «Прессинг» в 22.07.
В Москве 15:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В нескольких российских городах сегодня, на 9-й день после смерти Анны Политковской, проходят памятные мероприятия. Правозащитники, журналисты и активисты демократических партий организовали митинги и пикеты. Всем, кто хочет почтить память Анны Политковской, предлагается в 9 вечера выключить свет в своей квартире и зажечь на подоконнике свечи. Под Рязанью в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 курсантов-десантников, пострадали более 20. Минувшей ночью на обочине дороги в колонну курсантов врезалась легковая машина, водитель которой был пьян. В Шаленском районе Чечни погибли 2 российских военнослужащих, 3 ранены. В центре Москвы убит выходец из Киргизии. Неизвестные избили его во дворе одной из столичных школ. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи. Следствие не исключает, что нападение совершено на почве национальной нетерпимости. В Москве у здания МИД России задержаны свыше 10 активистов движения «Россия молодая». По данным правоохранительных органов, они попытались устроить драку с членами партии «Союз правых сил» и движения «Оборона», проводивших акцию протеста против антигрузинских действий российских властей. Соединенные Штаты и Россия приветствовали принятие резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее. Документ предусматривает запрет на поставки, продажу или передачу КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов и технологий, которые могут быть использованы в ядерных исследованиях. Резолюция исключает применение силы. В Афганистане, по неподтвержденным сообщениям, похищен итальянский фотожурналист Габриэле Тарселло. Как утверждается, вооруженные люди захватили его на юге страны, на дороге между провинциями Гельмент и Кандагар.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 20 наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов, как обычно, представит очередной выпуск своей программы «Город Большого Яблока». Ну а мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
На волнах «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня ее гость – главный редактор исторического и правозащитного журнала «Карта» Андрей Блинушев. По телефону из Рязани, где и выпускается это издание. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Добрый день. Уважаемые слушатели, задать нашему гостю Андрею Блинушеву вопросы вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Этот звонок будет бесплатным для жителей всех регионов России.
Итак, российский независимый исторический правозащитный журнал «Карта». Тираж его 2000 экземпляров, в издании 220 полос, и выходит оно ежеквартально, начиная с 1992 года. Вопрос первый к Андрею Блинушеву такой. В выходных данных вашего журнала указано только для бесплатного распространения. Это принципиальная ваша позиция?
Вы знаете, да, мы принципиально стали пытаться искать средства на журнал, чтобы распространять его бесплатно, потому что подобная информация, на наш взгляд, должна как можно более широко доходить до особенно молодежи, у которой сложности, конечно, финансовые гораздо больше, чем у других.
Спасибо, Андрей. Внимательно познакомиться с несколькими номерами журнала «Карта» мы попросили нашу коллегу Кристину Горелик.
Берешь в руки журнал и сразу понимаешь, каким должен быть вес правозащитного сообщества в России. В последнее время журнал стал сдвоенным, поэтому выглядит совсем уж солидным. Объем где-то страниц 200. Это у российского правозащитного журнала. К тому же не могу не отметить хорошее качество бумаги. Что еще приятного хочется сказать про «Карту»? Замечательные документальные фотографии. Представлены в журнале во множестве. Есть просто уникальные снимки. Очень грамотно составлено содержание. Не только информировать, но и завлекать читателей. Главное, что этот журнал приятно брать в руки, перелистывать. И темы выбраны хорошо. А вот что касается, так сказать, раскрытия этих тем, то тут у меня есть несколько замечаний. Да простят меня мои коллеги. Итак, берем один июньский, предположим, номер, смотрим содержание и видим, сколько информационных поводов было подарено истории журналистам. Тут и 50 лет секретному докладу Хрущева, и дискуссии по поводу памятников Сталину, и вновь обострившиеся споры вокруг Катынского преступления, и 70-летие Натальи Горбаневской. А вот дальше, при более вдумчивом чтении, начинают возникать вопросы. Как то? А почему первые и самые главные, самые ценные во всех газетах и журналах страницы отданы, внимание, полному или почти полному тексту доклада Хрущева на закрытом заседании 20-го съезда ЦК КПСС? На 40 страниц. Конечно, наверное, был сделан подарок всем тем, у кого нет компьютера, или кто не может пойти в библиотеку, но меня всегда настораживало столь рачительное распоряжение предоставленными возможностями. На мой взгляд, неоправданное. Так же, как и помещенное расследование событий октября 1993 года любимого мною Александра Черкасова из мемориала. Во-первых, почему про октябрьские события в июньском номере, но это в скобках. А во-вторых, расследование на 69 страниц, это уже может потянуть на кандидатскую диссертацию. Хотя за Александра могу только порадоваться. Наверное, наконец-то ему удалось написать и, главное, напечатать в средствах массовой информации все то, что он хотел сказать по отдельно взятой теме. Авторы, конечно, привыкли к вечным требованиям урезать, сократить, удалить. В результате текст скукоживается, мысли разлетаются. Однако, если дать волю авторам, то и получается глобальное исследование, в котором тонет читательский глаз. На мой взгляд, задача талантливого редактора как раз и состоит в том, чтобы вытянуть из автора самое интересное, при этом не нарушая структуру его текста, а лишь делая его более компактным. Следовательно, насыщенным. То ли денег много у журнала, чтобы позволить себе столько места выделять под статьи, что не может не радовать, То ли заполнить журнал просто нечем, что не может не огорчать. А чувство, что рук в журнале не хватает, не проходит. Круглый стол в мемориале, посвященный как раз 50-летнему юбилею Хрущевского доклада, дан просто в виде аудиорасшифровки. Кстати, я была на том круглом столе и помню, сколь много интересного можно было бы добавить к этому тексту. Как поиграть с материалом? Обидно. Обидные досадные фразы вроде «план неосуществленных воспоминаний отца о тюрьме и лагере» или «проблема расцвета националистических группировок и групп в России сложна и многогранна» в заголовках. То есть, видимо, вопрос стоит опять же о нехватке редакторов. Или в неправильной схеме работы связки редактор-автор, когда редактор не может настоять на том, что ему кажется более правильным, а в некоторых случаях просто единственно грамотным решением. В заключение все-таки опять о хорошем. Конечно, энергетический центр журнала – это судьбы конкретных людей. Это, например, рассказ о раскопках безымянных могил жертв сталинских репрессий под Воронежем. Или, предположим, рассказ о шарашке ОТБ-1 в Красноярске. Вот этот уникальный материал советую редакции всячески сохранять и приумножать. И в заключение три традиционных вопроса. Первый. Действительно ли финансирование позволяет вам не только делать журнал на хорошей бумаге, что редкость для правозащитных журналов и газет, но и вмещать статьи большого объема? Как у вас налажена работа редакторов с авторами текстов? Может быть, ваши авторы столь суровы, что не позволяют редакторам менять что-либо в авторском произведении? И третий вопрос. Как часто ездят в командировки по отдаленным городам и селам сами редакторы журнала? Или же ваша задача – привлечь к работе правозащитников, уже побывавших в интересных местах?
О журнале «Карта» рассказала моя коллега Кристина Горелик.
Ну а главный редактор этого издания Андрей Блинушев сейчас находится на линии прямого эфира по телефону из Рязани. Вопросы Андрею слушатели могут задать по телефону 8-800-200-22-12. Ну а мы пока предлагаем гостю ответить на вопросы Кристины Горелик. Андрей, напомню, первый вопрос о финансировании. Позволяет ли оно делать вам журнал и на хорошей бумаге, и помещать статьи вашего объема?
Спасибо, Кристине, за интересные и вместе с тем трудные вопросы. Безусловно, финансирования у нас недостаточно. Журнал издается на благотворительные пожертвования, поэтому и тираж его довольно невысок, всего 2000 экземпляров. Конечно, мы хотели бы делать его большим тиражом, но возможности не позволяют. Относительно объема материалов, должен сказать следующее, что мы, это результат, конечно, компромисса в редакции, потому что мы хотели бы представить читателю и большие углубленные работы на темы защиты прав человека, на темы истории террора и, самое главное, судьбу человека сквозь эти годы террора, не пытаясь, так сказать, урезать до минимума эти авторские работы. Дело в том, что, в общем-то, популярных статей, тех, которые, так сказать, проходят по верхам, касаясь чуть-чуть темы, достаточно публикуется в различных изданиях, и мы решили, что все-таки, так сказать, наше лицо необщего выражения будет заключаться в том, что мы будем давать работы в достаточном приближении к авторскому замыслу. То, что касается доклада Хрущева, вы знаете, это поразительная ситуация. У нас в редакции также была дискуссия на эту тему, давать или не давать текст этого доклада. Безусловно, правильно было замечено, что журнал ориентирован прежде всего на тех людей, которые не имеют доступа к интернету, а это достаточно большая аудитория в нашей стране, и многие объемные материалы людям довольно трудно читать с экрана. Я вот сам такой человек. Доклад этот, о котором почти все слышали, но, как оказалось, вот по нашим опросам, очень мало кто читал. Знают о его содержании весьма приблизительно. Мы решили привести этот доклад целиком, потому что события 20-го съезда и доклада этого Хрущева были довольно эпохальными для нашей истории. Поэтому мы решили доклад дать целиком. События 93-го года действительно нерасшифрованная и непонятая до сих пор истории тех трагических дней, и я бы внимание читателя обратил на этот уникальный материал, тем более, что он уникален тем, что содержит в себе расшифровки радиоперехватов, которые велись в те дни, радиоперехватов силовых структур и бунтующих вот этих вот, значит, групп левых группировок в Москве, и они дают представление о некотором, о некоторой правде тех дней, которые до сих пор, как мне кажется, не расшифрованы. Наверное.
Андрей, простите, я вас перебью, а вы говорите о радиоперехвате. Это данные, эти слова, они впервые опубликованы у вас?
У нас, да, впервые опубликованы. Ну, вообще, так сказать, то, что касается радиоперехватов, таких материалов достаточно в, что называется, редакционном портфеле у нас, и не всегда мы считаем возможным, так сказать, это публиковать в силу, так сказать, разных причин. Но радиоперехват, радио вообще, так сказать, одна из таких тем. Вот последний, в предпоследнем номере мы публиковали большой материал относительно, большой блок материалов относительно радиоголосов. Так, как их слушали в Советском Союзе, так, как их глушили, историю этого глушения, и, честно говоря, горжусь этим материалом. Он вызвал обвал просто писем читательских, новых подписчиков. Вот. И интерес самих, так сказать, так называемых голосов. Нам пришло много писем из различных, так сказать, редакций, из BBC, из Deutsche Welle, которые писали о том, что обязательно хотели бы получить номер этого журнала с рассказом об их работе тогда и о восприятии их слушателей в Советском Союзе.
Второй вопрос Кристины. Как у вас налажена работа редакторов с авторами текстов? Вот Кристине показалось, что авторы, может быть, столь суровы, что не позволяют редакторам менять что-либо в их произведениях.
Ну, вы знаете, это вечная проблема, конечно, редакции, так сказать, с авторами, но большой объем, как я уже говорил, это принципиальная позиция, так сказать, редакции, потому что, к сожалению, серьезные работы на тему истории террора и судьбы жертв, вот, прав личности в прошлом и настоящем, они, к сожалению, сейчас редко могут увидеть свет в каких-либо издательствах или изданиях. Мы сотрудничаем со многими исследователями, профессиональными данной темы. Ну, например, это профессор Александр Пашин из Южно-Сахалинска, Михаил Рогачев из Сыктывкара, профессор Александр Горелик из Красноярска и многие другие. И их работы, на мой взгляд, весьма ценны и для вдумчивого читателя нашего журнала. Я бы сказал, что было бы упрощением считать, что журнал посвящен исключительно преступлениям прошлого. Вот специфика нашей идеологии, если можно так сказать, журнала, в том, что он пытается рассматривать прошлое в его неотрывности от настоящего и наоборот.
Спасибо. Мы вернемся к третьему вопросу Кристины Горелик, но сначала послушаем Александра из Санкт-Петербурга. Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, ведется ли достаточное патриотическое воспитание среди журналистов и некоторых защитников прав человека? Вот посмотрите, какую они развели грузинскую истерию в СМИ в последнее время. А когда спецслужбы Грузии избивали наших, так сказать, граждан, военнослужащих, они молчали. Как вам кажется? Спасибо.
Андрей, вам слово. Я, признаться, не очень помню, о чем идет речь, когда избивали военнослужащих. Но, наверное, похожие моменты есть в деятельности любой страны.
Спасибо за вопрос. Ну, я бы ответил Александру так. Патриотическое воспитание журналистов – это один из предметов, одна из тем прошлого, к счастью, давно минувшего, то, которым и занимается исследование нашего журнала. То, что касается ситуации с Грузией, ну, выскажу свое мнение, что это довольно позорная такая страница нашей сегодняшней истории, которая, безусловно, будет еще описана. Вы знаете, надо все-таки отличать действия политиков, необдуманные, возможно, безрассудные, от отношения к людям, к культуре, к нации. Это совсем разные вещи.
Я с вами, Андрей, совершенно согласен. Политика — это одно, а история страны и патриотизм — это несколько иные вещи, не всегда они совпадают.
Сейчас предлагаю вернуться к третьему вопросу Кристины Горелик. Она спрашивает, как часто ездят в командировки по отдаленным городам и селам сами редакторы журнала, или же ваша задача привлечь к работе правозащитников, уже побывавших в каких-то интересных местах?
Безусловно, мы ездим по стране. Вы знаете, редакция «Карта» организовывала экспедиции по местам Воркутлага. Например, мы исследовали лагеря, встречались со свидетелями на Полярном Урале. И берем интервью у активистов правозащитного движения, у современных историков новейшей истории в различных, так сказать, городах. Безусловно, редакция маленькая, поэтому, так сказать, наши возможности ограничены. Мы стараемся использовать современные технические средства, ну, например, такие, как голосовую телефонию интернета для разговоров и, так сказать, интервью со своими авторами. Поэтому мы не только рудимент прошлого, но и стараемся как-то смотреть на современные технологии.
Андрей, сегодня день памяти Анны Политковской, убитой в прошлую субботу известной журналистки «Новой газеты», нашей коллеги. Я не сомневаюсь, что история эта будет отражена на страницах вашего журнала, но вот сейчас вопрос следующий. Владимир Путин, говоря, отвечая на вопрос зарубежных журналистов о смерти Политковской, сказал, что не считает, что ее деятельность очень влияла на политическую жизнь в стране. И даже практически не влияло, по его мнению. Как вы полагаете, каков вес правозащитного сообщества в России и сколь существенно его влияние на жизнь страны?
Вы знаете, если начать с последнего, но, безусловно, правозащитники не имеют широкой популярности в народе. Это в том числе благодаря массированной пропагандистской кампании, широко финансируемый государством, которое мы наблюдаем в последние годы. Но существование и деятельность этой, пусть небольшой группы людей, которые пекутся и сражаются за права и свободы остальных граждан нашей страны, необходимо так же, как необходимы элементы в атмосфере, без которых просто человек не сможет дышать. Смерть Анны Политковской для нас была тяжелым ударом. Мы лично были знакомы, поддерживали дружеские отношения и публиковали ряд материалов Анны Политковской. И в нашем новом номере будет, безусловно, материал, посвященный ее памяти. И в Рязани у нас завтра мы проводим также траурный митинг, посвященный ее памяти. Вообще с этим, знаете, нужно будет научиться жить после этого убийства, которое, на мой взгляд, является каким-то определенным рубиконом. Нельзя будет жить уже по-другому.
Андрей, скажите, у вас есть у вашего издания запретные темы, о чем вы никогда не будете писать?
Вы знаете, я бы сказал, такой дисклеймер и ограничение иногда существует в работе редакции. Не буду врать, вот это, если сказать об Анне Политковской, иногда Анна говорила прямо и писала о таких вещах, которые смертельно опасны. Вы знаете, есть такой дисклеймер.
Андрей, простите, пожалуйста, очень коротко мы завершаем программу. Буквально в двух словах, запретные темы.
Есть некоторые факты, касающиеся военных преступлений. Если мы не можем, на наш взгляд, в достаточной степени доказать документально эти вещи, мы не всегда о них говорим.
Спасибо, мы поняли вас.
Спасибо, Андрей. В гостях у программы «Радио Свобода. Читаем журналы» был главный редактор журнала «Карта» Андрей Блинушев.
Ну, а мы сейчас предлагаем слушателям «Радио Свобода» очередной выпуск программы Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Продолжается забастовка студентов университета Гальюдет. Это единственный в Америке университет для глухих. Пикеты студентов перекрыли все проезды и проходы, и администрации пришлось отменить занятия. На днях на кампусе открывали картинную галерею. Президент университета Кинг Джордан привел на церемонию жену, детей и 9-летнего внука. На глазах у всей семьи ему устроили обструкцию.
Oh, I am hurt. I'm deeply, deeply hurt. I've at Gallaudet for 40 years.
Да, я обижен, я глубоко оскорблен. Я провел в этом университете 40 лет. С ним связана вся моя жизнь. Я тут учился, преподавал. Я люблю университет как живого человека. Люблю студентов, даже когда они со мной не согласны.
I love Gallaudet, all of the students, even those who strongly disagree with me.
Трудная любовь. Вы бы смогли любить людей, которые в знак протеста вылили на вас стакан апельсинового сока. Такая вот демократия в действии. Ее всегда поощрял сам Кинг Джордан. Например, 19 лет назад, когда глухие студенты тоже бастовали. Они требовали, чтобы им назначили глухого президента. Имеющий уши да слышит. Их услышали члены попечительного совета, и в 1988 году впервые в истории университета Гальюдет его президентом был назначен глухой Кинг Джордан. Чего требуют студенты сегодня? Кинг уходит на пенсию, и они не хотят, чтобы его преемником стала Джейн Фернандес. Ее кандидатуру уже одобрил совет попечителей, ее поддерживает и Джордан. Когда-то он сам принимал ее на работу. Она опытный педагог и администратор, но студенты считают, что Джейн мало простого человеческого тепла. Хотя по должностной инструкции этого вроде и не требуется. И еще молодежь жалуется, что Джейн принимает на работу мало преподавателей, которые владеют азбукой глухонемых. Но таких найти нелегко, оправдывается нынешний президент Кинг Джордан. «Нам не нужны отговорки», – непочтительно отвечают ему студенты. Рассказывает лидер забастовщиков, старшекурсник Райан Камерсон.
Jordan asked students this week to end the protest and reopen the main classroom building.
Президент попросил нас прекратить забастовку. Мы отказались. Мы чувствуем себя преданными. Он попытался заткнуть нам рот. Но ведь именно благодаря студенческому протесту сам Кинг стал президентом.
He tried to stop us from protesting. And protesting is what got him in the position he's in the first place.
Тогда президентом, сегодня жертвой своего собственного успеха. У нынешних студентов куда более высокие требования. Он сам воспитал их такими. При его участии разработан и принят федеральный закон, по которому все американские университеты обязаны теперь принимать на учебу глухих и предоставлять им переводчиков. Что касается Гальюдет, это университет в миниатюре. Здесь всего 1100 студентов. На кампусе полно новых красного кирпича зданий. Все признают, что это заслуга Кинга Джордана, который умел собирать деньги на нужды Альма-Матер. Здесь современная архитектура, специально для глухих. Например, стеклянные лифты. И продолжать беседу с приятелем можно буквально сквозь стену. В этом году Кинга Джордана хотели с честью проводить на покой. Но торжества не получилось. Забастовка продолжается. Мы другие. Хезер Салливан. Мы другие. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Ровно 20 лет назад, в октябре 1986 года, на американский экран вышел прелестный фильм режиссера Ранды Хайнс «Children of Lesser God» – «Дети младшего бога». В главных ролях молодой Уильям Хёрт и дебютантка кино Марли Матлин. Герой преподает в школе для глухонемых, героиня закончила эту школу и осталась там посудомойкой. Возникает любовь. Как часто бывает у партнеров любовного двухугольника, один из них хочет переделать другого на свой манер. В ленте это оправдано. Он пытается научить ее говорить, а ей трудно просто жить. Конфликт, примирение, снова конфликт. «Мы с тобой разные люди», — говорит она ему языком жестов. Какая в сущности банальность, когда это не про нас любимых? Сколько раз мы слышали про эту разность, разные люди, в качестве оправдания очередного разрыва и развода? Что поделать, все люди разные. Даже, говорят, и неотличимые на посторонний взгляд близнецы. О том, как непросто договориться умеющей громко говорить и кричать паре, мы знаем по собственному опыту. О любви двух глухонемых отлично рассказал профессор университета штата Иллинойс Леонард Дэвис в мемуарах, которые называются «Мое чувство тишины». Его другая книга «Роман с глухих» состоит из писем, отправленных друг другу его глухими родителями. Когда отец умер, я нашел в квартире связку писем. Родители писали их друг другу, когда оба были моложе, чем я на момент этой находки. Письма читаются как роман. Да, мама его очень любила, но для меня стало откровением узнать, что спокойный, холодноватый отец был тоже без памяти влюблен. Оба глухонемые, оба не очень образованные люди. «Мой отец, — рассказывает Дэвис, — работал машинистом швейной машины на фабрике в Нью-Йорке. Мама портняжила дома. Он славно описал, как ругаются глухонемые с помощью своего языка жестов. Как иногда их эмоции можно и услышать, когда ладонь шлепается об стол. В кино все-таки проще. Дети младшего Бога остаются вместе. Мало кто сегодня помнит, что исполнявшая главную роль Мэрли Матлин сама глухонемая. Она лишилась слуха после болезни, когда ей не было и 2 лет. Пробилась в театр, на телевидении, в кино, получила Оскара за роль в «Детях младшего Бога». Как это все ей удалось? Ведь даже те весьма красноречивые глухонемые, слова которых вы слышали в этой передаче, говорят с помощью переводчиков. «Мы другие», Хезер Салливан. «Мы другие».
Вы слушали программу нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Ну а в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа «Мифы и репутации». 15-летие Московского бюро «Радио Свобода». Разговор со слушателями в прямом эфире. «Радио Свобода» – иностранное или российское? Кто они, корреспонденты «Радио Свобода»? Каким русским языком говорит и пишет новая журналистика? Участие в программе принимают сотрудники московской и пражской редакции «Радио Свобода». Пожалуйста, присоединяйтесь к разговору. Повтор передачи в 1:00 и в 5:00 утра с воскресенья на понедельник, сразу после выпуска новостей.
Варшава смотрит с беспокойством на российско-немецкие отношения в энергетической сфере.
Я бы всегда для себя думала, что пока еще в России существуют люди, как Анна, еще есть какая-то надежда на будущее.
Я женщин не убиваю, не убивал никогда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
КНДР готовы и к диалогу, и к конфронтации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15205, 17730.